Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен православию и анархизму. У нас в гостях историк, культуролог, православный Дмитрий Иванович Рублев. Поводом, информационным поводом для нашей программы служит греческий финансовый, политический кризис, потому что в ходе этого кризиса в значительной степени нападкам анархистов подверглась греческая православная церковь. Доходит до того, что стены церковных зданий просто мажут черной краской. И в то же время при этом надо сказать, что анархия, ну, понятно, слово греческое, Греция – страна всего, в том числе анархии как понятие, но мы не можем забывать, что анархия – это термин, который содержится и в православной традиции. Это все-таки речь идет о какой-то свободе, о каком-то стремлении к свободе. И о том, какие импульсы к анархизму существуют в православии, мы будем говорить в этой программе. Но начать надо будет с противоположного. Почему анархизм против церкви? В принципе, греческие анархисты сегодня в средствах массовой информации, прежде всего греческих, изображаются как разнузданная молодежная, в основном, толпа, черная, которая громит банки, не понимая, что в этих банках хранят деньги их собственные родители. Эта толпа неорганизованная, действительно антицерковная. А я напомню, что в Греции одна из немногих, если не единственная, пожалуй, европейская страна, где православная церковь является государственной. И это не просто формальное провозглашение церкви государственной. В Англии тоже государственная церковь, но это достаточно формальное явление. В Греции это явление довольно суровое, и Европейский суд по правам человека регулярно, скажем, рассматривает иски иеговистов, которых по инициативе греческого православия подвергают гонениям. Какая связь между анархизмом и православием негативная? Я бы обозначил вопросом, кратким экскурсом в историю альтернативной военной службы, потому что всеобщая воинская повинность появилась, как ни странно это сегодня кажется, в результате революции великой французской в конце XVIII века. И прежде всего в протестантских странах пошло движение против служение в армии как обязательного, якобы, гражданского долга. И в начале XX века во многих именно протестантских странах освободили граждан от обязательной военной службы. То есть, если человек говорил, что вера не позволяет, его освобождали в Норвегии, в Дании, в Швеции, в Нидерландах в 22-м и так далее. В католических европейских странах такое право признали и добивались за христианами только полвека спустя. В Бельгии в 64-м, в Италии в 72-м, в Португалии только в 76-м после революции. А какая последняя страна? Это Греция. Более того, когда в Греции, наконец, в 97-м признали право на альтернативную военную службу, то это право предоставили, честное слово, только православным. Хотя как раз православные грецы этого права вовсе не требовали, а те же иеговисты просили, а им не предоставили. Такой вот парадокс. Почему? Социологи отвечают, потому что в протестантизме между христианином и Богом нету посредника, кроме Слова Божия, в католичестве – папа, а в православии – церковная иерархия. Это не просто один человек, а мощный слой. Поэтому православие менее благосклонно, чем даже католичество, к свободе человека. Вот насколько это так, мы сейчас и поговорим. И мой первый вопрос я бы тогда задал Дмитрию Ивановичу именно об этом. Почему изо всех европейских стран именно в Греции финансовый кризис отразился и вылился в анархический бунт, который носит отчетливый и антицерковный характер?
Спасибо. Ну, для начала я замечу, что выступления населения в Греции, направленные против неолиберального курса реформ правительства, кстати, правительство это возглавляет всегреческое социалистическое движение, социал-демократическая партия, замечу, не правая, консервативная, но она проводит тот же курс, который до нее проводила партия «Новая демократия». Партия консервативная, скажем так, консервативно-либеральная, такого толка. Следует отметить, что в Греции анархистское движение появилось примерно в 60-е и 70-е годы. Связано это было первоначально с молодежной борьбой против диктатуры черных полковников, со студенческими выступлениями того времени. И во многом противостояние, опять же, между церковью и левыми началось с момента, когда часть церковных иерархов, по крайней мере, значительная часть, к диктатуре отнеслась, скажем так, положительно. Вот здесь был один, вот здесь был первоначальный момент. Более того, если мы вспомним историю Греции, то в послевоенные годы первое, так сказать, правительство монархического толка, которое тех же самых коммунистов довольно успешно вытеснило из влияния, потеснило влияние коммунистов в правительстве, тоже, также это, скажем так, правительство правого толка возглавлялось, если не ошибаюсь, епископом Пластиросом, одним из видных греческих политических деятелей, который был, играл роль регента при короле в то время. Если мы посмотрим на современные выступления, то здесь надо сразу же отметить, что анархисты в этой ситуации выступают против проведения курса жесткой экономии. Этот курс довольно сильно бьет по слабо защищенным слоям населения. В частности, речь идет о сокращении пенсий для госслужащих на 12%, речь идет о сокращении 13-14 зарплат. Речь идет о ряде других мер, в том числе о реформе образования и фактически к свертыванию социального сектора в значительной степени. Хотя до полного свертывания, как говорится, еще далеко, это замечательно. Что касается анархических бунтов. Анархисты в Греции – это в основном молодежное движение. Наиболее сильной организацией является антиавторитарное движение, объединяющие анархистские группы различного толка, в основном левые. Это движение опирается на сеть сквотов, социальных центров, где в том числе осуществляется и такая весьма полезная для общества функция, как обучение греческому языку мигрантов, бесплатное обучение. Так вот, если мы с вами обратим внимание на те события, о которых много говорится в СМИ, в частности, события 5 мая, когда случайно, так сказать, сгорел банк в результате кем-то пущенной, так сказать, бутылки с коктейлем Молотова в окна первого этажа этого банка, то существует как минимум несколько версий этих событий. Во-первых, есть версия о том, что это было совершено провокаторами из числа членов фашистских группировок, которые были замечены в числе тех, кто пытался внедриться в демонстрации левых сил, профсоюзов, в том числе, в частности, коммунисты выгнали большую группу таких людей со своей демонстрации, после чего полиция развела стороны, скажем так. И одна из этих группировок участвовала в событиях у греческого парламента, в штурме парламента, который не удался, как известно. Сами анархисты, насколько мне известно, выпустили достаточно большое число заявлений, где они отмежевывались вот этой акцией.
Спасибо, говорил Дмитрий Рублев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную анархии в современном мире. И все-таки, Дмитрий Борисович, Дмитрий Иванович, в представлении большинства людей анархия – это отрицание государства. Греческие анархисты, тем не менее, диктуют государству. Анархист, мне кажется, в представлении большинства христиан – это человек, ну, как вот в Америке, американец, среднеамериканец, анархист, ему предлагают пособие от государства, а фермер гордо отказывается. Конечно, это карикатура. Но, тем не менее, анархист денег не берет, как гусары. А здесь анархисты, наоборот, требуют денег.
Вопрос достаточно правилен. Ну, по-моему, среднеамериканец далеко не всегда отказывается от государственного пособия. Так уж получается. Если мы будем рассматривать этот вопрос, во-первых, анархисты выступают не только против государства, но и против явления власти как такового. А это явление разлито в обществе, и оно гораздо шире, чем нежели государственная власть. Мы можем найти власть и, так сказать, на работе, приходя в фирму, где мы работаем, или, допустим, в вуз, где мы преподаем, да, хотя государственный или коммерческий, неважно.
Дмитрий Борисович.
Вот, нет, Дмитрий Иванович, да.
Дмитрий Иванович.
Я сейчас продолжу, да.
Да. Нет, я просто хочу напомнить слова Гоголя о том, что не надо там у черта искать, у кого черт за плечами.
А
совершенно не обязательно
я
выходить из дому, чтобы найти власть, потому
да.
что власть начинается дома, в семье.
Совершенно верно.
И
если мы вспомним с вами основные пункты анархизма, надо учесть, что анархизм – это учение этическое, в первую очередь. А этическое учение предполагает, что изменение общества начинается с самого себя и с ближайшего окружения. Здесь есть непосредственно параллель с христианством. Если мы помним, Иисус Христос призывал своих учеников, известная фраза, так сказать, «цари правят своими подданными, а между вами не будет так». Да? Это призыв не начинать с разрушения государства, а начинать с перемен социума, с изменения социума, сознания в социуме. Так вот, здесь есть какой важный момент. Дело в том, что неолиберальные преобразования не предполагают ликвидации государства, они предполагают его усиление в ряде областей. То есть репрессивные функции государства увеличиваются, на них расходы растут, на социальный сектор они уменьшаются. И здесь очень интересный момент. Это ведь давление и на демократию тоже, и на свободу граждан, скажем так. Государство становится менее ответственным, оно не становится более слабым. С этой точки зрения, борьба анархистов – это не борьба за сохранение сильного государства, это борьба за то, чтобы люди, боровшиеся в течение многих десятилетий, столетий за улучшение условий труда, улучшение условий жизни, эти улучшения сохранили. Ничто нельзя отдавать так просто. Здесь вот такая формулировка, и можно ее найти на многих анархистских сайтах, в различных изданиях и так далее.
Говорил Дмитрий Рублев. Я напомню, программа «С христианской точки зрения» идет в прямом эфире. Телефон 8-800-200-22-12. Бесплатно для жителей всех районов России. Сейчас, Дмитрий Иванович, вы буквально почти процитировали, абсолютно совпали с отцом Афанасием Гумеровым. Это монах Сретенского монастыря на Лубянке. Монастырь этот знаменит тем, что его игумен, отец Тихон Шевкунов, считался, может быть, и по сей день считается духовником Владимира Владимировича Путина. Так вот, отец Афанасий, критикуя анархизм, говорил: «Последователь Евангелия научен всякую борьбу со злом начинать с себя. Только очистившись, просветившись Божьей благодатью и стяжав добродетели, человек способен творить добро. Отправным тезисом анархизма, продолжал отец Афанасий, является утверждение, что всякая государственная власть – зло. Мысль эта антихристианская, из нее вытекает необходимость борьбы с любым государством и его уничтожения. Это неизбежно делает человека богоборцем». Конец цитаты. Как вы, совпав с отцом Афанасием в призыве очиститься и начать с себя, вдруг так резко расходитесь в смысле борьбы с государством?
Я напомню, что государство и Бог – это все-таки немножко разные вещи, поэтому не нужно сравнивать богоборчество с борьбой против государства. Это может совпадать, а может и нет. Это уже зависит от мировоззрения анархиста. У Бакунина это было, например, одно и то же. Вспомним его работу «Федерализм, социализм, антитеологизм». Да? Так сказать, Бог – это господин, с ним надо бороться. Вот. Но что касается меня, то я здесь не склонен все-таки отождествлять государство и Бога. И, на мой взгляд, это антихристианская позиция, которую надо избегать.
Спасибо. Говорил Дмитрий Иванович Рублев. У нас звонок из Петербурга. Федор, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемый отец Кротов и ваш гость. Это Федор, Петербург. Вы знаете, слишком много поднято вопросов. Ну, во-первых, я не уверен, что именно либерализм настаивает на увеличении государственного влияния во всех сферах жизни. Это во-первых. Во-вторых, как поставлен вопрос в передаче вашей, связанной православие и бедность. Ну, наверное, и да, и нет, потому что все-таки православие в ряде государств, особенно у нас в России, всегда было, особенно до 1917 года, с таким оплотом государства. И во многом различные, так сказать, безопасности безобразие, авторитаризм государства, несправедливый уклад оправдывал в силу своего, так сказать, положения. Это во-первых. Во-вторых, связано ли православие и анархизм? Вы знаете, сомневаюсь. Потому что, конечно, ведь давайте так, ведь православие, может быть, я, конечно, не прав, а вы меня, отец Кротов, поправите. Я так понимаю, что православие все-таки ранние формы христианства, это не одно и то же. Возможно, анархизм, критика государственных начал были свойственны раннему христианству, но в последующем, под деформациями историческими, православие стало резко выступать против лучшего, так сказать, в анархизме. Не худшего, я не имею в виду разнузданную свободу, а именно каких-то свободных начал. И, в общем-то, православие, конечно, устоявшись в такую жесткую структуру, связанную с государством, оно, конечно, выступает против анархизма. И вот хотелось бы спросить, насколько вообще в нынешней церкви возможны какие-то движения, какое-то разномыслие или невозможно, и каково положение церкви во многих странах славянских, Болгарии, Румынии, отличается ли оно от положения православной церкви в России, которая, в общем-то, тесно связана с аппаратом власти? Спасибо вам большое.
Спасибо, Федор.
Спасибо.
Дмитрий Иванович.
Я во многом согласен с позицией Федора, о том, что во многом тот анархистский элемент, который существовал в раннем христианстве, был изжит впоследствии историческими церквями, ну, во многом и православием тоже. Хотя мы знаем, что в рамках православной традиции, точнее, отталкиваясь от нее, появилось достаточно большое число протоанархистских, тех же самых религиозных течений в России. Можем вспомнить Бегунов. Основателем этого течения был старообрядческий инок Ефимий. Кстати, не так давно его труды были переизданы в Сибири, даже довольно интересным издательством «Сибирский хронограф». Мы можем говорить о тех же духоборах, которые, правда, были связаны немножко с протестантской традицией, но формировалось все-таки это течение в рамках православного культурного ареала. Это тоже факт. Можно вспомнить тех же самых бухтарминцев, старообрядческое поселение на границе между Китаем и Алтайским регионом, которое в свое время в 18-19 веке вело полуавтономное существование на анархических принципах.
И это семейские, то, что называется, прошу прощения?
Это, ну, их называют скорее бухтарминцами. Тут немножко другой подход. Другая ситуация. Хорошо. Они также противостояли давлению государства, пытались даже с оружием в руках пробиваться на территорию Китая, чтобы их менее угнетали. Ну, Китай в то время так еще не ассоциировался, так сказать, у них с какими-то вот авторитарными моментами во власти. Просто они не знали, что такое империя Цин.
Ага, хорошо. Я, в свою очередь, замечу, что мне не очень понятно из того, что говорил Федор, что такое разнузданная свобода. А бывает еще какая-то свобода, кроме разнузданной?
На мой взгляд, свобода не может быть разнузданной, хотя потому, что свобода предполагает контроль человека над собой и разумное определение основных, так сказать, норм, принципов своей жизни.
А это не какое-то лукавство, потому что контроль... По определению внешний. Если это мой собственный контроль надо мной, это аскеза, это святость, это благодатное состояние. Но при чем тут контроль? Контроль в человеческой практике всегда контроль внешний. Если ребенок скажет отцу, что я сам себя буду контролировать, а ты пошел, вот, ну что ему ответит отец? Или меня вынет из брюк?
Это понятно. Это понятно. Мы говорим о разумных пределах с вами. Свобода, реализация свободы зависит от уровня культурного развития человека, мы это знаем, зависит от его мировоззрения. Здесь очень можно увидеть, так сказать, различные результаты, да, реализации подобных вещей. Если мы возьмем анархизм, то с точки зрения анархистов та же самая ликвидация государства может быть осуществлена только в тех условиях, когда общество сформировало в себе некую сеть альтернативных органов самоуправления, кооперативов, коммун, тех же социальных центров, о которых я говорил, которые есть в Греции, тех же самых профсоюзов, которые объединяют, так сказать, трудящихся в их борьбе в защиту своих прав, которые сформировали себе субкультуру самоуправления. Вот, исходя из этого, можно сказать, что анархическое проявление свободы в значительной мере опирается на какие-то условия, социальные условия, которые разработаны, да? Никто не говорит о том, что, так сказать, президент России завтра подпишет указ о ликвидации государства. Еще наступит разнузданная свобода.
Спасибо, говорил Дмитрий Рублев. Звонок из Москвы. Наталья, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, приходит на ум мне два выражения, высказывания. Богу Бога, Богова, а кесарю кесарева. Это имеется в виду, что не уничтожение кесаря, а все-таки его существование подразумевается. И еще анархия – мать порядка. Я хочу спросить, как вы к этим выражениям относитесь, и потом действительно свобода будет контролироваться по-разному. Потому что для одного гомосексуализм – это предел мечтаний, для других – это мерзость перед глазах Господа, и кощунство образованных, в общем-то, людей над иконами – это нормально, для других – это, сами понимаете, что. Вот поэтому все очень серьезно. И еще я хочу спросить, не считаете ли вы, что в Греции это руководимый процесс под вывеской анархизма? Потому что я целое исследование знаю на эту тему, и там и цыгане, которые кучкуются, и через интернет все эти призывы, это что-то по типу оранжистов. А в храмах, в монастыре я видела, в Кашине, власть. Вот я брошюрку сейчас эту достану, я не дошла еще до этого.
Ой, Наталья, не надо конца. Доставать брошюрок. Да, вопрос ваш понятен. Давайте я дам справочку все-таки, ну, даже не справочку, вопрос метода. Подозревать, что анархическое движение в Греции кем-то организовано, вы понимаете? А вот, да, собственно, что? Вот статья о коррупции в греческой православной церкви. Скандал разгорелся в 2005 году. И греческий журналист пишет, что Элладская церковь, она является по конституции государственной структурой. Значит, люди, которые подняли скандал, хотели вызвать политический кризис в стране. Наверное, их кто-то организовывал, кто хотел подорвать Грецию. И за всем этим, вот за этим криком, что это антигосударственная кампания, исчезает простой вопрос. С чего началось? В эфир, в телевидении прошла запись телефонного разговора митрополита Аттики Пантелеймона, который договаривался с афинским судьей о передаче взятки, чтобы освободили подсудимых по одному уголовному делу. Комиссия Синода Элладской церкви владыку сместила, признав обвинение правильным. И таких обвинений пошло очень много. Как госслужащие, церковные иерархи, оказывается, выступали посредниками во взятках. Вместо того, чтобы просто падать на колени, плакать и просить освободить заключенных, как положено по православию. Так вот, был факт коррупции или не был? Ведь и при большевиках, как ведь было, любая критика недостатков советской власти сразу объявлялась кампанией капиталистов. Но прежде всего, христианин должен интересовать вопрос истины. Есть Бог или нет? Воскрес Господь или нет? Давал митрополит взятку или нет? А не вопрос организации, не организации. Мы продолжим программу с христианской точки зрения, посвященную анархизму, после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Междуреченске сегодня был задержан корреспондент «Радио «Свобода» Александр Кулыгин, который по приглашению шахтеров произвел видеосъемку внутри одной из угольных шахт. Представители администрации шахты и милиция потребовали у корреспондента стереть сделанные кадры, после чего отпустили его. В центре Москвы сегодня прошли акции солидарности с шахтерами Кузбасса. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в них приняли участие более 100 человек. Митинги прошли под лозунгом «Премьер-министр России и губернатора Кемеровской области в отставку». В Москве около 150 человек приняли участие в акции в защиту прав автомобилистов. Основные лозунги, которые выдвигали участники акции, были «Скажи нет произволу власти» и «Нет мигалкам». Автомобилисты также выразили протест против ужесточения закона о проведении массовых акций. В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии в результате обстрела погибли 3 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. На месте крушения пассажирского самолета в Индии найдены тела более 110 погибших. По предварительным данным, 8 человек выжили. Некоторым из них удалось выпрыгнуть из лайнера, когда он при ударе о землю развалился на части и загорелся. В США комиссию по расследованию продолжающейся утечки нефти в Мексиканском заливе возглавят два известных в стране политика. Ее сопредседателями планируют назначить бывшего сенатора-демократа Боба Грэхэма и экс-главу Агентства по защите окружающей среды республиканца Вильяма Рейли. Европейскому Союзу удалось согласовать основные шаги по укреплению общей экономической политики во избежание в будущем кризисов, подобных греческому. Один из лидеров иранской оппозиции, Мехди Каруби, вновь подверг резкой критике судебные органы страны. Вы слушали краткие новости.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения» на волнах Радио Свобода. Программа наша посвящена анархизму. У нас в гостях историк православный Дмитрий Иванович Рублев. Прошу вас.
Я хотел бы дать некоторые разъяснения по поводу звонка нашей слушательницы. Значит, термин «анархия, мать порядка» был введен в оборот Пьером Жозефом Прудоном, одним из французских анархистов, основоположников этого течения, который сам термин «анархизм» ввел в оборот. Эта фраза означает, что анархия – общество, основанное на самоуправлении коллективов и объединении индивидов, их федераций, основано на договоре, свободном договоре. Соответственно, порядок может вытекать только из добровольного согласия граждан. В противном случае возникает диктатура, возникает властное принуждение, которое выливается в неповиновение, и, соответственно, отсюда рост преступности, отсюда непризнание этого порядка. Прудон имел в виду именно этот момент.
Я позволю себе тогда, Дмитрий Иванович, процитировать, что говорил, писал, точнее, священник современной православной московской патриархии отец Игорь Семенов. Цитирую: «В глобальном смысле всякий настоящий христианин – анархист. Он в первую очередь служит и верит Богу. В остальном анархия – это хаос, так как его понимают в обществе. А хаос – дело рук тьмы. Первым анархистом можно назвать сатану». Конец цитаты. И здесь стоит вопрос. Во-первых, не язычество ли это? Дело в том, что первая радикальная разница между Священным Писанием Ветхого Завета и, скажем, вавилонскими мифами о творении мира – вавилонские мифы говорят о том, что мир сотворен из хаоса. Библия начинает с противоположного утверждения. Бог сотворил мир из ничего, и Он творит свет и тьму, море и землю, небо и землю. Что такое хаос и что такое порядок? В России вопрос особенно актуален. Например, в программной статье Владимира Путина, напечатанной в российской газете 30 декабря 1999 года, четырежды повторяется слово «порядок». И ни разу слово «свобода». Но главный – порядок. И стоит вопрос. Вот, скажем, аквариум – это порядок? Или надо заморозить аквариум, как Победоносцев предлагал заморозить Россию?
Леонтьев.
А?
Леонтьев предлагал.
И Константин Петрович использовал это выражение «подморозить». Вот. И тогда будет порядок. А когда рыбки шныряют туда-сюда, разве это порядок? Что тогда такое анархия?
Ну, когда рыбки подохнут, порядка точно не будет.
Вы не любите кладбищ?
К кладбищам я отношусь спокойно.
Но предпочитаете?
Предпочитаю, чтобы рыбки жили.
Ага. Вот они, анархисты какие.
У нас... Да, один последний момент еще. Что касается вопроса как раз о том, что анархизм есть сатанизм, тут я напомню, что сатана, если вы помните, так сказать, Евангелие от Иоанна, Евангелие от Матфея, как раз там убеждает Христа в том, что нужно поклониться ему, чтобы получить власть над различными землями всего земного шара. Если сатана анархист, то тогда я не знаю, что такое этатизм, кто такие этатисты.
Я бы добавил в порядке справки, что я грешным делом, преодолев смущение, посматриваю иногда сатанистскую литературу. Ничего более, как бы сказать, державнического, ничего более казенного, иссушающего, командного, ну, даже манифест Компартии, даже устав КПСС, и то более либеральные документы. Церковный устав, в конце концов, регламентирует очень немного. Но документы сатанистов, они не оставляют свободе ни малейшего проявления. То есть шаг вправо, шаг влево, и ты уже у Бога. А за сатаной надо идти строго. и поэтому думают, что хаос – это тоже часть Божьего творения, это может быть фундамент, основа, на которой Господь рисует мироздание, и бояться хаоса означает бояться Божьего творения. Поэтому порядок бывает разный. Есть порядок жизни, и есть пародия на него – порядок смерти, порядок безжизненности. И надо очень строго эти две вещи разводить. У нас звонок из Москвы, Аркадий. Здравствуйте, прошу.
Здравствуйте. Здравствуйте, отец Яков и все присутствующие. Дело в том, что в молодости я сам был анархистом и даже представлял анархиста в Демократическом Союзе. Угу. Тут вопрос непростой, потому что сатана в его классическом понимании – это что-то ближе к штирнеровскому анархизму, абсолютного эгоиста. Мне же всегда был ближе и, по-моему, гораздо более ближе христианам анархизм Кропоткина, как принцип добровольной взаимной помощи. Анархисты тоже бывают разные. У нас, скажем, традиционно были сильные питерские анархисты. Это были довольно положительные ребята. И что интересно, мне тогда довелось познакомиться с анархистами из разных стран. И меня поразило, что как раз анархисты из традиционных христианских стран были наиболее склонны к атеизму. Например, итальянские анархисты были яростными атеистами, и любимым их присловием было, извините, «Порка Мадонна Путана», переводить даже не стану. Но вот именно греческий анархист, я, правда, знал только одного, меня неприятно поразило. Это был даже, скажем так, не анархист, а халявщик и раздолбай. Я после знакомства с ним даже изобрел выражение, что есть анархисты, а есть, извините, анархисты, от латинского «анорхос». Да, так что здесь довольно сложные взаимоотношения, но опять же должен сказать, что существующие варианты анархизма есть и такие, что христианству отнюдь не противоречит. И еще раз добавлю, что анархисты – это вовсе не раздолбаи и беспредельщики, а то, что творится сейчас в Греции, это, извините меня, как раз, так сказать, худшая трактовка, если можно так сказать, близкая к тому, как показывали в старых советских фильмах «Пьяная толпа беспредельщиков». Это вовсе не настоящий анархизм, на мой взгляд.
Спасибо, Аркадий. В оправдании греческих анархистов замечу, что популярные СМИ, греческие, европейские, не очень адекватно изображают события в Греции и показывают их немножечко карикатурно. Тут уже не раз звучал вопрос о том, как связано православие и анархизм. Кстати, замечу, что итальянское ругательство, которое Аркадий процитировал, оно не анархистское. Так ругались итальянцы еще и в XVI веке, а может быть и раньше, но зафиксировано впервые, по-моему, в XVI веке. Но что делать? Так вот, связь православия и анархизма. Позвольте процитировать одного из анархистских авторитетов, русского православного человека Николая Александровича Бердяева, сына киевского генерал-губернатора, его книга «Истоки и смысл русского коммунизма». «Много ли христиане сделали для осуществления христианской правды в социальной жизни? Пытались ли они осуществлять братство людей без той ненависти и насилия, в которых они обличают коммунисты? Грехи христиан, грехи исторических церквей очень велики, и грехи эти влекут за собой историческую кару. Измена заветом Христа, обращение христианской церкви в средства для поддержания господствующих классов не могло не вызвать по человеческой слабости отпадение от христианства тех, которые страдали от этой измены и от этого извращения христианства». Конец цитаты. То есть связь такая. «Были бы православные православными, не было бы ухода в анархизм антихристианский. Остался бы анархизм Иоанна Златоуста, анархизм монахов, которые, в конце концов, уходили в пустыню-то, не государство строить».
Анархизм Евангелия.
Ну, уж об анархизме Евангелия и речи нет. У нас звонок из Москвы. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Скажите, а вот эти анархисты-погромщики в Греции, это ужас, что они там творят. Но вот их когда задерживают, их вообще-то судят там или дают успокоительные, провожают домой. У нас, наверное, с пулеметов расстреливают. Спасибо.
Дмитрий Иванович?
Ну, насколько я понимаю, почему-то все говорят об анархистах-погромщиках, но никто не говорит о полицейских погромщиках, которые, в частности, разгромили район Экзархия, и можно найти в интернете. По этому поводу материалы разговора журналистов. Женой, я все скажу, женой известного греческого композитора Манушака, который рассказывал, как полицейские вломились к ней в квартиру, сломали ей руку, избили, разгромили квартиру, где она жила. Да? Вот, поэтому здесь давайте четко укажем, что анархисты громят что-либо, но громит и полиция. Здесь все очень связано. И более того, анархистов там и судят, действительно, и задерживают, и избивают, и даже есть убитые среди них.
Я позволю себе напомнить, что, собственно, волнения в Греции начались после того, как в декабре погиб Александр Григорополос. Угу, но, извините, да-да-да. 15-летнего мальчика убили не анархисты, и он не был анархистом. Он шел в демонстрации. На них набросилась линия полицейских. Мальчик остановился и стал спрашивать полицейского, что вы нас вообще гоните и что вы хотите нам сделать. И полицейский, видимо, уже в раже, в угаре, достал пистолет и в него выстрелил. После чего вся Греция, и анархисты, и неанархисты, и православные, и яговисты, встала на дыбы, потому что, ну, и мальчика надо видеть фотографию, конечно. Ну, грек, красавец. У нас звонок из Мордовии, Николай. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, здравствуйте, друзья, братья. По вере Христова. Иисус Христос создал или отдал христианам, своим идейным детям, свободу. Вы познаете истину, истина сделает вас свободными. Он тоже своего рода свободен, демократ, республиканец и анархист. На Западе католицизм означает всеобщее. Вот они и тоже анархисты. А это православие, это монархия. Это вечная тысячелетняя монархия России. Невменяемая, рабская и в 21 веке.
Спасибо, Николай. Напоминаю, вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях историк Дмитрий Иванович Рублев. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно изо всех краев необъятной России. И на пейджер в Москве 660 1046. И вот сообщение на пейджер от Александра. Давайте вспомним, как в 1936-м в Испании те же анархисты громили церкви и убивали священники в полном соответствии со своим лозунгом. Свобода наступит, когда последнего короля повесят на кишках последнего попа. Правда, потом и их привели к общему знаменателю. Спасибо испанским коммунистам и лично товарищу Сталину. В Греции ровно все то же самое. Так что то, что в Греции фашисты замешались в анархистские бесчинства, не удивляет. Тут с давних пор взаимопроникновение. В начале 30-х в Рёмовских СА были бывшие левые. В Испании во время гражданской войны немало анархистов прославились грабежами и убийствами и были расстреляны коммунистами. Так, Дмитрий Иванович, вы сотрудничали с ремовцами?
Нет, я с ремовцами не сотрудничал никогда в жизни. Даже, более того, я родился значительно позже, чем они действовали. Вот, и сотрудничать не собираюсь. Значит, я отвечу на некоторые моменты здесь. Давайте, во-первых, разводить определенные понятия. Анархизм многогранен. Это довольно разное, так сказать, течение. Почему-то никому не приходит в голову, например, задать вопрос, предположим, Борису Немцову или Геннадию Андреевичу Зюганову, которые сторонники государственности, если я не ошибаюсь, правильно, хотя очень разные, попросить их ответить, например, за ужасы Освенцима, да, совершенные государственниками. Вот тогда почему все анархисты должны отвечать за действия каких-то отдельных групп и организаций? Это уже не ясно. Тем более, что среди анархистов было много таких, кто отрицал насилие. И можем вспомнить толстовцев, можем вспомнить религиозных анархистов. И, наконец, что касается Испании. Понимаете, в свое время Джордж Оруэлл очень хорошо по этому поводу написал в эссе «Память о Каталонии». Об Испании написано много лжи. И для того, чтобы докопаться до истины, требуется очень много труда. Поэтому, если наш уважаемый радиослушатель ориентировался на работу консервативных франкистских историков или коммунистических, это его не красит. Я советую обратиться к работам Александра Шубина, Вадима Валерьевича Дамье, к работам Гастона Леваля, различных, так сказать, историков отечественных и западных, где этот вопрос рассматривается в несколько ином контексте. Если говорить о разгроме церкви, а вот вас не удивляет, что в католической стране, в Испании, традиционно католическое население в огромном числе, ведь в анархистских профсоюзах Национальной конфедерации труда состояли миллионы людей. Почему вдруг неожиданно эти миллионы простых испанцев начали громить церкви? Что случилось в католической стране? Значит, церковь себя дискредитировала. Это нужно тоже понять. Я не оправдываю абсолютно погромы и убийства. Да? Дело не в этом. а дело просто в ситуации. Кстати говоря, американские христиане-анархисты, та же самая Дороти Дэй, движение католических рабочих, между прочим, осудили эти вещи, это очень известно. Кстати, если вы обратитесь к кинофильму об Испании, к фильму «Лос Либертарис», «Свободный», вы увидите, что там как раз рассказывается о монахине, которая вступила в анархистские отряды и участвовала вот в этой гражданской войне на стороне анархистов, а не франкистов.
Дмитрий Иванович, человек умеренных взглядов, это не насильственный, видимо, анархист. Мне бы хотелось сказать, что вот с точки зрения христианской, с точки зрения Христа, в одном случае мы говорим о агрессии, агрессивности анархистов, а вот в другом случае, вот отец Валерий Лыгачев из Московской Патриархии пишет: «Анархия – это крайнее проявление демократии, утрирование демократии до идиотизма, путь к антихристу. Простое сравнение. Процент нормально воспитанных людей почему-то всегда намного выше в семьях, чем в детских домах. При том, что в детдомах сейчас, ну, это в 2007-м писалось, материальные условия часто лучше, чем во многих семьях. Семья – на разумная авторитарная власть с институтом наказаний. Прямая аналогия авторитарного государства, то есть Царствие Божие. А детдом – это демократия, в лучшем случае, а в наше время скорее анархия, так как сейчас нельзя детей наказывать, за это могут посадить, а без наказания порядка, к сожалению, не получается, так уж мы, люди, устроены». Конец цитаты. Так вот, когда анархист стреляет, это анархическое насилие, когда государство стреляет, это наказание. Ну, зачем носит милиция, армия, оружие? Как бы вы сказали, вы согласны с тем, что анархия – это крайнее проявление демократии и погибельный путь туда, где нет наказания?
Я согласен с тем, что анархия – это крайне радикальное проявление демократии, наиболее последовательное, но я не согласен, что это путь гибели. Хотя бы потому, что если мы сравним число, так сказать, людей, погибших от рук каких-нибудь анархистов, да, во время гражданских войн, конфликтов, и количество людей, погибших от рук государства, мы увидим колоссальную разницу. Такую колоссальную, что говорить можно будет не в пользу государства, а скорее в пользу анархистов. Ну, а если говорить о наказаниях, да? Во-первых, насколько я знаю, в наших детдомах, и не только в наших, российских, существуют такие наказания, которым в семьях могли бы позавидовать. Я так думаю.
И это вы иронизируете?
Иронизирую.
Дети будут завидовать?
Нет, родители.
А.
Родители, скорее всего.
То есть я чувствую, что вас не очень наказывали?
Ну, наказывали меня или нет, все-таки я не такой человек, чтобы меня обсуждать в прямом эфире.
Хорошо.
Все-таки. Вот, и с этой точки зрения погибельный путь – это скорее путь бесконтрольной власти и бесконтрольного наказания. Но не путь, когда вопрос о наказании решает то же самое социум. Чем подход анархистов к наказанию отличается от подхода государственника? Вопрос о наказании решает коллективно сообщество, в которое входит человек. И оно, как правило, решает его, должно решать путем исключения, изгнания, нравственного воздействия.
Анафема.
Да, ну, это можно в крайнем случае так сказать. Кропоткин говорит именно о таком пути, и Бакунин говорит о нем же. Лев Николаевич Толстой, да, один из великих русских анархистов, говорил о том же самом. Если мы с вами видим подход государства, то здесь может быть все что угодно, вплоть до убийства, смерти и прочие милые вещи. Не значит, что в анархистской общине не было бы этого в принципе. Люди, они всегда люди, они грешные, они могут много себе чего позволить. Но давайте смотреть теоретические подходы, и мы увидим разницу.
Говорил Дмитрий Рублев, у нас звонок из Владимира. Владимир Сергеевич, здравствуйте, прошу
Добрый
вас.
Добрый вечер, или день, пока, значит, отец Яков и ваш гость. Внесу свою лепту в дискуссию по вопросу о взаимоотношении анархизма и христианства. В начале передачи было сказано, что первоначальное христианство было анархичным. А потом, в эпоху императора Константина, при заключении так называемой симфонии и, так сказать, церкви государства, христианство действительно утрачило это свое качество. Я хочу сказать, что верная была мысль о том, что изначально христианство в этом плане было антиэтатистским, и потом оно как бы немножечко извратилось. Но я хочу сказать, что анархизм начального христианства был направлен не против государства как такового вообще, а против античного государства, то есть специфического типа государства. Это с одной стороны. С другой стороны, христианский идеал государственный был реализован в средневековой сословной феодальной системе, которая носила свою классическую форму в Западной Европе. То есть вот мы можем из этого сделать вывод, что христианство, оно гораздо более гибко в себе в отношении вот этого вопроса. Оно отрицает, скажем, чиновничий тип государства, который вот сейчас, так сказать, имеет место на земле, и толерантен, так сказать, по отношению к совершенно иной системе государства, феодальной, где чиновников практически нет, где система экономики принципиально иначе, чем сейчас. Вот мое мнение по этому вопросу.
Спасибо, говорит Дмитрий Рублев.
Спасибо. Я все-таки полагаю, что что феодальное государство в средних веков чиновники все-таки были, хотя было их довольно мало.
Зато они были клирики, отсюда выражение слова клерк.
Да, да, особенно аббат Сугири, если мы вспомним,
Сугири
Франции.
Да.
Вот. Но все-таки именно в феодальную эпоху начинается постепенное, медленное формирование бюрократии, возрождение. Вот. Теперь, если мы с вами посмотрим на отношение христиан вот к этой самой феодальной системе. Пожалуйста. Огромное количество средневековых ересей бунтарского, полуанархистского толка. Вспомним гуситов, да? Среди которых были, кстати, анархисты, тот же самый Петр Хельчицкий. И опять-таки мы видим здесь антифеодальный бунт, антифеодальные настроения. Поэтому я не считаю, что в средневековые в мире реализовался какой-то вот такой христианский государственный идеал. Тем более, что если мы сравним этот феодальный строй, феодальную монархию с тем, что проповедует Иисус Христос на страницах Евангелия, мы увидим колоссальную разницу. Все-таки это не та система, которая существовала у христиан. Ни принципа «omnia sunt communia» – все принадлежит всем, мы здесь не видим, ни принципы «не будьте как цари», и пусть самый лучший из вас служит остальным, тоже нет.
Говорил Дмитрий Рублев. На звонок из Свердловской области Сергей Борисович. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков. Здравствуйте, там, гость студии. Вот я, вот назвать ли меня анархистом, я не знаю, но я принципиально, повторяю, принципиально не принадлежу ни к одной конфессии. Я просто изучаю Библию, общаюсь и с теми, и с другими. Меня вот, например, может быть, можно назвать анархистом, но я считаю, а может нет, но я не сторонник анархии, я сторонник все-таки цивилизованной власти. Ибо Христос, как вот говорил, он вообще не имел в виду то, что он является какой-то властью. Он говорил, что как бы царство мое не от мира сего, то есть не от мира нынешнего, как бы, а от мира того, где будет править именно вот Бог. Через там мессию какого-то еще, там, ну, второго пришли, там, ну. А вот я считаю, что где вот какая-то вот в обществе главенствующая идея, какая-то вот такая общая установка, там вот такую власть, оно в себе вот так или иначе, оно, та власть ему и придет. Вот так, я думаю.
Спасибо, Сергей Борисович. Я напомню еще раз позицию отца Афанасия Гумерова из Московского Сретенского монастыря, что анархисты борются с любым государством. А между тем апостол Павел писал, напоминал отец Афанасий, «противящиеся власти противятся Божью установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Конец цитаты. Что, Дмитрий Иванович, как у вас с апостолом Павлом? Конфликт?
С апостолом Павлом? Все зависит от того, как трактовать слова апостола Павла. Поскольку я знаю, трактовок есть довольно много, в том числе и таких, что следует принимать, например, те законы, которые есть, но не принимать новых законов, допустим, идущих от власти. Или трактовки, когда слова апостола Павла связываются скорее с традициями, существующими в обществе, скорее с теми самыми этическими нормами, которые общество вырабатывает, нежели законами государства.
Я напомню, что сам апостол Павел был казнен римским государством, поэтому навлек на себя осуждение. Вот сообщение на пейджер. Насчет греческого мальчика трогательно, но зачем распространять в эфире ложную информацию? Началось все с того, что анархистствующие молодцы стали забрасывать полицейских камнями и бутылками с коктейлем Молотова. Чтобы их разогнать, один из полицейских выстрелил в мостовую, хотя мог бы выстрелить в толпу. Пуля срикошетила. Несчастный случай. Как говорится, почувствуйте разницу с действием действиями погромщиков». Конец цитаты. Я напомню, что ни один погромщик никого не убил. Казус с пожаром в банке тоже можно представить. Срикошетило, и трое человек задохнулись в дыму от пожара. Тем не менее, это действительно был рикошет, Дмитрий Иванович? Потому что я читал интервью с матерью, может быть, она в истерике неправильно
все изобразила. Есть официальная версия, есть иная версия. Я лично не проверял ни ту, ни другую, поэтому я не буду утверждать, поскольку я все-таки человек, считаю себя человеком более-менее честным и не хочу врать.
Ну, я должен заметить, что следствие еще не закончено.
Да, совершенно верно.
Поэтому в любом случае принимать версию самооправдания полиции, что это мы...
За единственную версию.
Да, но верно. Я бы даже сказал Александру, что, видите, сомнений надо толковать в пользу обвиняемого. А кто такой обвиняемый? Государство? Да, пожалуй, что нет. Обвиняемый – это сильнейший. Тот, кто взял пистолет. Тот, кто взял меч. Дмитрий Иванович.
Да, я еще немножко добавлю по поводу ситуации в банке. Ведь в банке, насколько мне известно, как раз в ситуации, в гибели людей виноват немножко и владелец банка. Не немножко, а довольно серьезно. Ведь он знал о том, что в этот день будет проходить демонстрация по этим улицам. Знал, что кидают бутылки иногда зажигательной смесью, скажем так. Может пожар быть. И в этой ситуации людям было сказано, что те из них, кто не явится на работу, будут уволены в этот день. Более того, по информации, которая активно распространялась в греческих СМИ, в этом здании не было элементарных условий для соблюдения противопожарной безопасности. Я в данном случае ссылаюсь на материалы, которыми полон, так сказать, греческий, российский интернет, и данные тех же анархистов, и данные официальные различных, так сказать, либеральных и левых СМИ в Греции говорят об этом. Поэтому убийцы здесь тогда уж не только те, кто бросил бутылку с коктейлем Молотова, а еще и тот, кто не позаботился о безопасности своих работников.
Ну, жадность фраера сгубила служащих фраера. Я напомню, как писал святой Иоанн Златоуст: «Богач не имеет ничего, если он не обладает всем, ибо он не человек, само его лицо свидетельствует о зверстве его природы. Но когда медведь или волк насытятся, они прекращают охоту за добычей. Богач никогда не насыщается». А ведь это Иоанн Златоуст. Ну, давайте под силу святого Василия Великого. «Кто отбирает у другого одежду, называется вором. А как назвать того, кто может, но не дает одежду бедняку?» Конец цитаты. Вы слушали программу с христианской точки зрения, посвященную анархии и православию. Скажу прямо, сделано с упреждением, потому что кризис грозит России так же, как он уже разразился в Греции. Пока нефть служит такой амортизационной прокладочкой. Но это же не навечно, и мне кажется, что христианский долг готовится к тому, что кризис будет, и к тому, что разрешать его надо мирно, без насилия, то есть свободно и в этом смысле анархично. Спасибо Дмитрию Ивановичу Рублеву, который был у нас в гостях. И через 10 минут после сводки новостей программа «Третий сектор. Честное слово, не сговаривались» с ее автором Кристиной Горелик будет посвящена тому, как государство вторгается в частную жизнь граждан.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы надеемся, что протесты и забастовки станут орудиями давления на правительство.
При подъезде к шахте невооруженным глазом видно два, по крайней мере, очага.
Разъедительный порошок был найден при входе в знаменитый мемориал.
Ответ будет жестким, включая и полномасштабные военные действия.
Им инкриминируют незаконное влияние на спикера и депутатов, выполнявших...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».